Все, да, в эфире мы.
Не может быть.
Не может быть, да. Может быть. Только что девушки ушли,
а мы
в эфире. Да. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, мы сегодня будем наблюдать один час, а затем мы сегодня, не забудьте, пожалуйста, что 19 августа сегодня, мы будем говорить с Григорием Явлинским с 13 до 14. А сейчас отвечаем на ваши вопросы и наблюдаем за главными событиями, которые прошли.
Один из наших зрителей до эфира попросил передать всем привет в Караганде. Алло, Караганда, да. Вам отдельно привет. Сергей, да. Я выполняю вашу просьбу.
Да, Георгию, 18 лет, из Львова, отвечу, потому что это вопрос явно ко мне, к обоим, правда, про блюз. Есть ли у вас друзья, которые играют и поют про блюз? Ну, если вы когда-нибудь лет в 15 слушали «Эхо», то была гениальная передача «Весь этот блюз» Андрея Евдокимова. Андрея Евдокимова, к сожалению, с нами нет, и некому нам петь его обворожительным вот голосом петь про блюз.
Но если нам удастся отсудить архивы, мы обязательно это выложим.
Конечно, да, там прекрасные и абсолютно вечные есть передачи у нас. Дальше. Афиноген Степанов из Самарканда, 58 лет. Каких успехов добилась Москалькова в деле Журавеля?
В деле Журавеля еще она ничего не добилась. Вообще,
но она запрос сделала.
Она сделала запрос публичный. Я напомню, что Москалькова является членом администрации президента. Этот запрос был публичен именно, опубличен, как принято говорить, ими. Это значит, что они будут продолжать добиваться, ну, как минимум, перевода Журавеля из Чечни, насколько я понимаю. Вот все быстро не происходит, к сожалению, наш уважаемый зритель из Самарканда, забыл ваше имя. Переговорный процесс довольно тяжелый, потому что именно Следственный комитет принял решение о помещении Никиты Журавеля в СИЗО Чечни. И в данном случае мы видим, как сошлись Следственный комитет Российской Федерации, Рамзан Кадыров и его семья, и Татьяна Москалькова. И вот сейчас мы посмотрим на ресурсы.
Там те с одной стороны,
да, конечно,
она с другой. Да. Так что это надо...
Любой переговорный процесс требует, к сожалению, времени. Ничего по щелчку не происходит. Все очень хрупко. Я неоднократно вам про это говорил.
Агуша из Казани, 42 года. Объясните, пожалуйста, зачем сейчас говорить про возможные выделенные отравления девушек так много? А как же факт-чекинг, на чем вы всегда настаиваете? Может, сначала доказать, потом уж говорить?
Вы правы и не правы, конечно же. Значит, занимается факт-чекингом сейчас немецкая полиция. Открыто в отношении истории с Леной Костиченко, еще раз, снова открыто уголовное дело, это факт. Да? Есть подозрения. Собственно говоря, вы обратите внимание, что, скажем, Ира Баблоян говорит, я не знаю, травила меня или нет. Но она описывает свое состояние. Это факт. Оно такое было, и я это знал, и врачами занимались, и она ходила в Шарите. И это факты. В Шарите потеряли ее анализы, а потом как бы не потеряли, а потом снова потеряли. Это тоже факт. И это подозрительно. И для этого существуют медиа. Я неоднократно говорил, что любое подозрение, внимание, Агуша, подозрение должно быть озвучено, да, и тогда это поощряет правоохранительные органы, заставляет в демократическом обществе правоохранительные органы бегать быстрее. Потому что если вы замалчиваете, то и в любой стране правоохранительные органы очень не любят, когда пресса вмешивается. Да? Так вот, озвучивание этой истории и других любых подозрений на преступление – это важная история, иначе вообще ничего озвучивать нельзя до решения суда. Так не будет никакого суда, если озвучки не будет. В этом смысл свободы слова, свободы прессы и свободы распространения информации. А факт-чекинг есть, вот вам свидетели говорили, я имею в виду Лену Костиченко в нашем же эфире, Ира Баблоян в нашем же эфире, о том, что они чувствовали, как у них это было, как они ходили в полицию, как они ходили к медикам, что говорили медики, вот он факт-чекинг. Я думаю, что вы в своем вопросе абсолютно правы, просто чуть расширьте эту историю.
Теперь о факт-чекинге в связи с выборами. Просто такое нападение на голос и арест Григория Мелконьянца. Это вот вы говорили об этом. Кстати говоря, все очень было хорошо слышно с Пастуховым. Не надо мне рассказывать, я слушал точно так же, как и вы. Так вот, вы говорили об этом с Пастуховым, говорили об этом, но вот почему такое вот именно нападение? Это не совпадение, что это с выборами?
Ну, я думаю, что это совпадение с выборами в каком смысле? Общая ситуация заключается в том, что государство, во главе которой стоит Владимир Путин, в широком смысле, да, они фанаты контроля. Все должно контролироваться ими и назначенными ими структурами. Никаких общественных институтов быть не должно. И постепенно общественные институты за эти 23 года, значит, они либо огосударствливались, либо создавались параллельно настоящим общественным, да, имитацией практически. И вот дошло и до голоса, да, я связываю это с выборами 24 года, марта 24 года, когда будут не выборы, а плебисцит, я уже говорил это в поддержку политики президента Путина, так он замышляется, отсюда Песковский 90% там в интервью New York Times, по-моему, да, и, естественно, голос, как очень профессиональная, хотя иностранные агенты, они, внимание, с 13-го года, очень профессиональное наблюдение, оно не оппозиционное и не проправительственное, оно было профессиональное. И поскольку я с Григорием 10 лет работал в штабе по наблюдению, он был моим замом, и когда, значит, возникло это иностранное агентство, ко мне аккуратненько говорили, ну как вам иностранный агент, зам в штабе, я говорю, а вот так. У меня вот написано, что я назначаю, никаких ограничений. Вот. И он был вплоть до 21 года моим заместителем по штабе по наблюдениям. Григорий очень профессиональный человек, с ним приходилось считаться всем, мне в первую очередь. Вот, я говорю сейчас о Москве, естественно, там, да, чем я занимался. И я понимаю, что Григорий никогда, вот в основном, когда мы направляли заявление о необходимости отменить результаты на том или ином участке, это было на основании сообщений голоса и доклада Георгия на штабе. И мы, как правило, ни одного раза я не помню, чтобы мы сказали, нет, у тебя какое-то фуфло какое-то, да? Вот когда шла бумага, что вот там-там, я писал, МГИК подписывал с просьбой отменить, и так оно и было, так оно и действовало. Он очень профессиональный. Даже если я был не согласен, когда Григорий приносил бумагу, я ее подмахивал. Ну, мы обсуждали, естественно, и даже когда я сомневался, это просто была, знаете, ну, профессиональная работа, профессиональная, professional, да, вне зависимости от политических взглядов. И, собственно говоря, мы его и в ЦИК направляли, тоже штаб, он шел от московского штаба в ЦИК, и я про него много раз говорил с Эллой Александровной Панфиловой, что нельзя ему приписать фальсификацию каких-то нарушений. Нет у Григория фальсификации нарушений. Да, информация идет разная, с мест разная, но то, что проходило через руки руководства голоса, да, перепроверенное, и поэтому Панфилова вчера сказала, что многие его профессиональные советы выслушивались и ЦИКом тоже. Но интересы плебисцита выше. Я так думаю. Не просто так он попал к этой судье Наталье Дударь, которая спецсудья по оппозиции. Еще раз повторю, Григорий никакая не оппозиция, хотя честные выборы это сейчас оппозиция. Вот честные выборы, да, это сейчас оппозиция институту власти. Поэтому я сразу скептически смотрел на возможности его освобождения или там отпущения под залог, но даже вот у нас был здесь его адвокат, замечательный Михаил Бирюков, который еще в деле даже ничего, вот это вот очень сильно похоже на историю Берковича Петричук. Ничего нет. Вот вообще ничего нет.
Ну что ж, на всякий случай упрятать подальше?
Нет, ну там нашли, да, ну нет, на всякий случай, во-первых, напугать наблюдателей. Я хочу сказать, что все-таки...
А есть еще какая-то возможность наблюдать?
Конечно, конечно. И безусловно. И особенно это в регионах видно. Я, правда, уже там, как иностранный агент, не могу этим заниматься, чего-то организовывать, да, и даже участвовать в этом, собственно. Вот, но, конечно же, есть, и это же технология наблюдения. Это же во многом технология. Такая возможность есть. И мы видим, что там, где были наблюдатели, там результаты были иные, чем там, где не было наблюдателей. Есть очень много таких кейсов и в республиках Поволжья, и на Дальнем Востоке, когда вот есть наблюдатели, да, независимые от голоса, там, да, не от партии, а вот, да, и там результаты вдруг почему-то другие. Да? И, ну, может быть, где-то кардинально, где-то не кардинально, поэтому, конечно, удар по голосу – это удар по наблюдению, безусловно.
Ну да, и, конечно, абсолютно становится понятно, когда ты говоришь, что плебисцит, вот этот референдум доверия важнее всего.
Для
и
них,
вот,
да.
Вот для них, да, и понятно становится, какие организации для них нежелательные. Да. Те, которые могут сделать его каким-то сомнительным или...
Ну, вот я думаю, что эта история, последние федеральные, вот такие настоящие федеральные выборы, ну, голосование, это было по поправкам Конституции в 2020 году. Была, конечно, еще Госдума, вот, но Госдума, она во многом региональная. А это была... И там, конечно, голос очень много написал по поводу нарушений, особенно в провинции. Особенно в провинции. По Москве там все было чистенько. И бумажно, электронно никто не оспаривал, кстати, ни одно, ни другое. И даже по электронному голосованию, Сереж, по нашей любимой теме, противники поправок Конституции получили больше в процентах, чем бумажные. Поэтому никто и не возмущался. Результат был удовлетворительный. Сторонники электронного голосования больше проголосовали против Конституции, чем бумажного. И это тоже факт.
Да. Да, это я к тому, что вот я совершенно, я решил вообще не ходить никуда и даже не прикасаться к компьютеру во время выборов.
Вот. Это вопрос, какие выборы и какие кандидаты.
Да, я только вот...
Если пока... мы говорим про сентябрь,
да, про сентябрь, видим. Если вот пока Явлинский...
По Москве.
Не, пока Явлинский не слышит, если да. Кто-нибудь будет в моей досягаемости...
Не будет.
Если его не будет, вот значит...
В сентябре в Москве мы значит, имеем всех кандидатов, которые выступают за военные идеи, за продолжение усиления военных действий. Главное. Вот да, вот это мы имеем.
Ну и нечего мне там делать, вот абсолютно.
Тогда, и мне.
Да, ну ты-то вообще там, ты когда ты...
Ну когда, сейчас да, я свободный ты, пенсионер.
Ну ты свободный пенсионер, а там ты разговелся просто один раз, по-моему, за всю историю.
Да.
Ну, Юлия, 42 года, из Краснодара. Расскажите, пожалуйста, подробнее о договоре с Украиной, который показывал Путин африканскому руководителю.
Смотрите, мы его не видели. Еще раз, его не показывает ни Зеленский, ни Путин, а он как бы в двух экземплярах. Но разные люди, которые его видели, в том числе западные дипломаты, говорят мне, что вопрос о Крыме в этом договоре был отложен на несколько десятков лет. Один дипломат мне сказал на 20 лет, другой дипломат мне сказал на 30 лет. Путин говорит на 90 лет. Да? Но мы не видим документа, поэтому один дипломат сказал, это ничего не значит. Хотя вроде как что видели. Вот, поэтому история отложенных проблем, это история, ну, известное дело, Гонконг. Понимаете, на 99 лет, да, и вернулся к Китаю. В общем, Юль, к сожалению, придумывать не хочу, кто-то давал какие-то пресс-конференции, все слова. В истории важен документ, парафированный двумя сторонами, даже если он пошел в помойку, даже если это черновик. Поэтому рассказать вам ничего не могу, получить не могу, несмотря ни на все свои возможности бывшие. И они знают, что как только я получу, я его опубликую полностью. Сайт «Эхо» его опубликует полностью, немедленно и тут же, без всякого на то сумления. Более того, они знают, что если одна сторона мне даст, я проверю у второй стороны. Вдруг они мне липу дадут. Понимаете? Поэтому, что тут тайного, я не понимаю до сих пор. Тайного – это, наверное, те уступки, на которые Россия и Украина шли в марте-апреле прошлого года, которые сейчас выглядят, наверное, недоразумением. И власти не хотят показывать этим свою слабость. Другого объяснения, Юля, у меня нет.
Здесь говорили, может ли, я потерял, это было в самом начале, про наш бренд и наш логотип. Вот, ну что ты сразу?
Вот наш логотип.
Наш логотип.
Приношу счастье.
Приношу счастье. Эта девочка нарисовала 7
Кстати,
лет.
Кстати, да, это нарисовала девочка 7 лет. И мы сейчас на shop.diletant.media поставили майки на предзаказ. Тоже и вот это, не только аптека за углом, которая еще стоит, а не только будем наблюдать с котиком и без котика, который еще стоит, но вот на несколько дней мы поставили вот эту майку, так что заходите на shop.diletant.media.
Да, тут спрашивают о размерности.
Вы выбираете размер от S до 2XL.
Угу. От S до 2XL.
Да.
Хорошо.
Там можно выбрать, когда вы заходите на shop.diletant.media, вы как раз вот эти новые наши майки, можно выбирать размер.
Хорошо.
Они черные.
А вопрос был вот о чем. Здесь почему-то говорят, что может ли перейти бренд «Эхо Москвы» партии «Новые люди».
Кому угодно.
Кому
кто угодно. Да. Он как бы выбрасывается вот на рынок.
Сейчас, он выбрасывается.
Да,
это значит, так решил совет директоров.
Совет директоров 15 августа, да, 4 дня тому назад, по нашему требованию собрался и проголосовал за непродление прав на торговую марку и бренд. Это значит, что через несколько месяцев, а по закону 6 месяцев, значит, это у нас будет январь, через несколько месяцев это окажется на рынке, и можно будет в патентном, или как называется, в агентство по интеллектуальной собственности, любой организации зайти и забрать его себе. Хоть водка, хоть селедка, хоть ЛДПР, хоть Rush Today, хоть кто угодно. Собственно, по закону это так. Но мы продолжаем... как бы это сказать, продолжаем взаимодействовать с целью сохранения бренда.
А скажи, пожалуйста, это обязательно должно быть средство массовой информации?
Нет.
Не обязательно, да?
Ну, просто ну, товарный знак на рынке, все что угодно.
Все что угодно.
Да. Урановая шахта.
Урановая Эхо шахта, Москвы. Ну да.
С логотипом.
Да, чудесно, да, да. Совершенно, да. Эхо Москвы, что-то нефтяная качалка, газовая, там, горелка и так далее. Может быть, что угодно. И Александр из Днепра, 50, ему больше 55 лет, как он пишет, 55+. А как вам проход судна из Одессы на Босфор?
Это судно стояло до февраля 22 года. И сейчас идут очень активные переговоры между, а теперь внимание, России, Турции и Катаром о формировании следующей зерновой сделки. Я бы так сказал.
Следующий.
И поэтому...
А Украина?
Еще раз.
Еще раз.
Идут переговоры.
Да, я слышал.
Между Россией,
прекрасно.
Турцией Катар, и Катаром.
Да, да,
да. Да. Я думаю, что Украину представляет Турция в этой истории. Идут переговоры. Мы будем посмотреть, поэтому никто сейчас не заинтересован в превращении в Черное море в театр военных действий, следующий фронт. Потому что возможно, что эта зерновая сделка будет зафиксирована, и дальше корабли пойдут или суда пойдут, там, зерновозы пойдут.
Вот человек, который подписывается «Русский из Баку»
Знаю его, да.
Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон не могут обсуждаться как предмет переговоров. Эти земли внесены в Конституцию, ими нельзя торговать. Кто думает, смотрите, иначе, должен вооружаться и драться за них.
Так вот и дерутся Зохнули, же, дорогой да. наш зритель. Так вот, там и идут сейчас военные, вы абсолютно правы. Я абсолютно с вами согласен в каждой позиции, но отдельно. Они вместе, они действительно внесены в Конституцию, но раньше их же не было в Конституции, правда же, да? И за них дерутся те, кто считает, что они отняты незаконно. Вот и идет, собственно говоря, вот это вот все ровно поэтому. Так что вы просто говорите жалкие банальности.
Максим Максимович, спасибо вам, что вы напоминаете о существовании кодов МКТУ, то есть товарный знак не на все виды деятельности. Я думаю, что в нашей тяжбе, которая будет, и коды МКТУ тоже будут задействованы.
Конечно.
Естественно. Спасибо большое. Дальше. Подскажите, пожалуйста, Виктория, Москва, 51 год. При таком дивном решении совета директоров выставления на продажу бренда «Эхо», примите ли вы участие в выкупе бренда?
Нам никто не продаст, послушайте. Во-первых, там не выкупается бренд, да, а там делается заявка в федеральное агентство, и первым сделала «Россия сегодня». Это же не аукцион. Во-вторых, ну, вы должны понимать, что нам кому? Никто сейчас, особенно иностранному агенту, это не продаст. Нельзя вкладываться в неэффективные методы. Вы должны понимать, что наши ресурсы очень сокращенные, я имею в виду в том числе влияние. И все это сделано было, естественно, согласие администрации президента, она уже решение приняла. Но это решение можно скорректировать. Потому что есть некие юридические аспекты, которые могут иметь длинные для них, для этих людей, которые принимают такое решение, токсичные последствия. Мы их обозначим.
А вот я тебе как акционер акционеру скажу.
Ты акционер, да.
Да, акционеру. А наши-то интересы?
Ты отдельно, это один из ходов, можешь подавать в суд, потому что нарушены твои, будут, они еще не нарушены.
Вот будут
нарушены. Будут нарушены, если уйдет бренд, он стоит денег. И ты как акционер, это твоя часть, если у тебя эти деньги уворовывают решением совета директоров, ты можешь подавать в суд на мажоритарных акционеров, в арбитражный суд. Ну и там не только это. На самом деле не буду пока раскрывать все карты. Ну, мы с юристами встречались.
Спасибо, что ты мне муравьиную дорожку сделал. Да. Ну, я обязательно это сделаю, когда будет, когда сопрут.
Да, уже. когда сопрут. Но у нас есть шанс, что совет директоров может за эти оставшиеся 4 месяца принять другое решение, если акционеры наших акционеров сочтут это возможным.
Никита, 26 лет, из чудного города Аугсбурга.
Аугсбург.
Может ли частное лицо, в скобках ИП, забрать себе торговую марку «Эхо» и просто сохранить на будущее?
Может, но не сможет. Теоретически может. Но еще раз, мы имеем дело с сговором. Потому что государство с одной стороны, я вам напомню, что золотыми акциями Газпромбанка, который является владельцем Газпроммедиа, владеет государство, Министерство финансов, да? Акциями группы А, так называемой, то есть владелец. И с другой стороны, владелец России сегодня и Russia Today тоже государство, да? Росимущество. Так вот они там с левой руки направо, а вы между ними никто. Да? Конечно, можно попытаться, но я буду вкладываться в более, как мне кажется, эффективные способы. Но вы можете попробовать.
Звучит угрожающе.
Ну, я не собираюсь опускать ручки. Это там отдельные люди говорят, что им пофигу, и снявши голову по волосам не плачут. Ну, пусть они не плачут.
Из Казани Агуша, 42 года.
Выступление... Она уже была уже.
Что?
Агуша не... была из Казани, 42 лет. Я
прекрасно.
Ей отвечал.
Ну, а про что ты отвечал? Сейчас про другое.
А, можешь про другое.
Выступление чиновника НАТО о возможности отказа Украины от части территории в обмен на мир. Это что? Прощупывание реакции мирового сообщества? И как вам эта реакция?
Это значит, что они там это обсуждают, Агуша. Они рассматривают все возможные опции, если все будет затягиваться. Если военные действия будут затягиваться. Это не просто чиновник. Это глава администрации, глава аппарата, глава офиса генерального секретаря НАТО, господин Йенсен. Да, наверное, это было прощупывание, он очень искушенный человек, этот Йенсен, я знаю, да?
То есть он просто так не сболтнет?
Не, это он не придумал, скажем так, это он на круглом столе, это они раскладывают эти опции, не он один такой, эти опции реально существуют у них там в обсуждениях.
Понятно, понятно нам с Агушей. Игорь, 57 лет, Москва, задает концептуальный
вопрос. Концептуальные ответов я не умею, ты знаешь.
События Грузии и последующие, вот и так далее. Это концептуальный кризис показывает российское государство и цивилизация.
Я не понял вопрос, какие события в Грузии?
Нет, война с Грузией, а дальнейшая вот эта экспансия вот российская.
Ну, такая. Сейчас будем говорить кризис. Почему кризис? Вы считаете, что это кризис? Они считают, что это возвращение законных земель, да? В чем кризис?
Крестин уж ничем другим больше не может заниматься.
Получается. Что такое ничем другим? Люди живут, государство работает, промышленность строится, что значит ничем другим?
А тогда зачем фигню затевать тогда?
Потому что считают, что это справедливо. Я же рассказывал про свои разговоры с Путиным на эту тему, на тему справедливости. Да, его команда считает, что это справедливо.
Ой, так, ну да, справедливый. Да, и еще этот учебник. Ты продолжаешь считать, что учебник это неважно?
Неважно.
Неважно, и все зависит от преподавателей.
Нет, нет, не так. Детей. Неважно, потому что год через два его перепишут, или через год даже. Вот. В этом смысле неважно. Я напомню, что это учебник только для 11-классников. В 11 классе, как известно, все готовятся к ЕГЭ, и учебники вообще не открывают. Все натаскиваются на ЕГЭ.
Вот. А интересно, в ЕГЭ вот эта муть войдет вся?
Ну, какая-то войдет, конечно, конечно, какая-то войдет. Раз есть параграф, значит, войдет, безусловно.
31 минута сейчас. У нас есть там реклама? Да, вот сейчас пусть... И после рекламы Алексей Венедиктов, внимание, действительно встанет и покажет котейку. Мы его попросим, потому что не виден котейка. Вот давайте после рекламы встанет и покажет вам котейку.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну... Вставайте.
Старый больной человек, да.
Ладно, старый больной человек, вот встань. Приношу вот счастье.
Да, приношу счастье. Это нарисовала 7-летняя Аня, дочка автора наших предыдущих футболок. Вот. И мне папа ее, который в Фейсбуке Бен Каплан, прислал мне, вот сделал мне эту майку. И мы решили, что если Венедиктов носит, кому-то, может, еще захочется. Поэтому сейчас... На shop.diletant.media стоит вот продажа эти майки, где можно заказать размер от S до 2XL. Вот, собственно, и все. Приношу сейчас. Не вечно же мрачные майки надо быть. Вот, собственно говоря, и вся история. И там другие майки по-прежнему у нас есть. Мы скоро закрываем предзаказ, потому что мы заказали там определенное число майок, и вы их уже практически выкупили. Поэтому поторопитесь, пожалуйста. Вот добавили сегодня вот это вот. Ани уже там сколько... Уже, по-моему, 11 лет, оно уже 4 года прошло. Вот. Так что, Аня, привет, спасибо тебе, сегодня все комиксы отправлены. Все 5 комиксов, как твой гонорар за эту майку. За авторский. Вот так вот. Все.
Просит тебя рассказать во след твоего выступления на LCI. Да. Тоже Франция. Тут у нас высказался Саркози.
Да, я прочитал, естественно, я подписан на Фигаро, я прочитал его позицию, эта позиция пока не является мейнстримной, она не является позицией большинства. Напомню вам, что Саркози был одним из двух людей, которые остановили российские танки перед Тбилиси за 25 километров, Буш и Саркози. Вот. Он считает, что Украина должна быть нейтральной, но ей должна быть обеспечена безопасность не путем доверия, а путем соглашения, в том числе с Североатлантическим альянсом. Но она сама должна оставаться нейтральной, должна быть мостом между Россией и остальной Европой. Он говорит о том, что Европа никуда не денется от России, Россия никуда не денется от Европы. Ну вот, собственно говоря, это вот его позиция. Но он сейчас пенсионер, не является политическим деятелем, но не баллотируется никуда, гражданин Саркози высказался. И там действительно идет большой скандал, там его обвиняют, что он российский агент, что он слабый. Но это в обычной французской политической культуре оно так. Сразу искать агентуру. История заключается в том, повторяю, что он, опираясь на свой опыт грузинской войны, который все оценивают по-разному, да, результаты. Вот. Он считает вот так, как я вам рассказал.
А насколько фигура влиятельная или убедительная фигура в нынешней Франции Николя Саркози?
Не влиятельная, но убедительная для меньшинства.
А для меньшинства какого, ты бы сказал? Потому что его партийного, потому что его
у него партии
уже
в общем,
нет никакой у него партии.
Нет.
Что это за меньшинство?
Это общественное мнение, это люди, которые в последнее время во Франции голоса звучат все громче и громче. Это люди, которые говорят о том, что если война затянется, скорее всего, она перейдет в ядерную фазу, и мы французы, окажемся втянуты уже в боевые действия, чего не хотят. Это меньшинство... Но оно очень активное. Оно не политическое, оно общественное.
Это общественное. А цель для него личная, его цель? Просто спросили, он ответил?
Нет, это было его интервью. Он выпускает книгу свою. А. И это было интервью «Фигаро магазина», даже не «Фигазета Фигаро», а журнал «Фигаро магазин». Это было его интервью перед книгой. Там в этой книге он как раз описывает историю с Грузией, и ему, естественно, задают вопрос про Украину. Там много про другое тоже есть. Эмиграция во Франции. То есть это не такое, не интервью, касающееся только Украины. Это интервью, связанное с выходом его книги. Когда я поеду, или мне привезут, я обязательно ее куплю и прочитаю.
Геометрический вопрос. Ну, Алексей, 40 лет. Интересно, разворот на сколько градусов в политике российской покажется вам уже положительный? 90, 180, 360, это то же самое, кстати, Алексей. Вот какой тебе положительный сдвиг, насколько крупный сдвиг тебе в российской политике покажется положительным?
Это прекращение огня и уход российской армии в казармы, с которой она вышла 24 февраля.
Это 180.
90, потому что остаются вопросы бывшей ДНР, ЛНР и Крыма, ну, с точки зрения Украины, понимаешь, да? Но вот решение о прекращении огня и уход армии в казармы, да, домой, что называется, это положительный сдвиг. Без всякого изменения Конституции, да, там, без всякого прихода, ухода кого-то еще, вот это решение, это как бы начало другого этапа в отношениях с Украиной и с коллективным Западом, скажем так.
Вчера мне задавали вопрос о наших передачах, и сейчас мы несколько слов скажем, потому что вот Сергей Орленко сейчас из Обнинска, 44 года, спрашивает, что-нибудь появится после 22 августа новое у нас здесь.
Мы работаем над этим.
А потом я задам вчерашний вопрос.
Мы работаем над этим.
Пока Сергей. Ничего определенного.
Ну, да? Когда будет складываться, тогда и скажу. Вот у нас появилась, по-моему, очень неплохая передача 69 минут. Первая вот была, значит, Лиза Лазерсон и Олег Кашин. Значит, среда в 21 час пока так. Сейчас еще я некоторые разговоры или переговоры веду. Но опять же, Сергей, вы должны понять, любая передача, любая работа требует средств. Не обязательно только тем, кто ведет, хотя и тем, кто ведет тоже. Да? Но, скажем, приход звукорежиссера в студию. Ну, скажем, не было, стало, значит, электричество, ну и так далее, да. Поэтому мы сегодня, Сергей, сегодня с 22 часов мы проводим стрим по сбору средств именно в первую очередь на новые программы. Потому что я там посчитал, в общем, это первый стрим у нас по деньгам специально. Значит, Ира Баблоян, Маша Майерс ведут. Ну, 19 на 20 августа, конечно, будет посвящено и 33-летию «Эхо Москвы». Безусловно, 22 августа нам 33 года. И я буду в гостях, и Серега будет в гостях. Да, да. Поэтому приходите, и туда можно сбросить какие-то деньги, сбросить, в смысле, пожертвовать нам, ну, для того, чтобы мы сбросить лопаты, да, как критика. для того, чтобы мы развивались. Это серьезная история, потому что мы на грани вот того, что мы ведем. Вот мы благодаря вашим покупкам, там, маек, заказам, или книг, или журналов, или комиксов, мы только поэтому существуем. Никакие, и донаты, конечно, ваши. Никаких грантов ни от кого, еще раз, ни от кого, ни от иностранных, ни от российских спонсоров мы не имеем. Вот так вот, чтобы было понятно. Побаиваются все. Ну, только на то, что вы нам даете. Поэтому новые программы, возможность их выпуска зависит в том числе от того, как вы оказываете нам помощь на существование.
Ты знаешь, очень интересный феномен такой, когда было «Эхо» как радиостанция, и ругали рекламу, и говорили, зачем реклама, а вы устроите сбор, устроите донаты, и вот это будет тогда, а не будет прерываться рекламой. Сейчас, когда идут донаты, говорят, могли бы заработать и рекламу.
Ну, у нас вошла немножко реклама, но побаиваются, потому что иностранные агенты, непонятный статус, побаиваются, ну, надо признать, ну, побаиваются, да. Вот некоторые издательства, например, отказываются печатать книги теперь иностранных агентов, заключать договоры, точнее, с ними, потому что юристы говорят, ну это нам опасно. Вот понимаете, да, а нам говорят, а что вы продаете книги иностранных агентов, это вам тоже опасно, говорят юристы. Ну, мы берем риски на себя, что называется, уж мы там... как-нибудь. Вот, поэтому, собственно говоря, очень важны ваши донаты и ваши покупки. Сегодня ночной стрим, который нам подсказал Макс Курников, да, как делать, мы попробуем провести. Приходите, пожалуйста, с 22 и до тех, пока мы не соберем определенную сумму, которая позволит нам это лето закрыть, потому что июль и август будут в минусе, конечно же.
Смешная Ира. Как Венедиктов выучил французский язык?
Да что смешное, начинал в школе, в 10-й, да, со 2-го класса, ну так, уровень советской школы, было неплохо, но я, как человек книжный, бумажный, я, например, с 8-го класса каждый день ходил и покупал за 10 копеек газету «Юманите», французскую газету, и читал ее от корки до корки, даже до ненавидимого мной спорта, где я не понимал ни слова, потому что очень много было про регби. Это вообще до сих пор не понимаю. И я прочитывал все каждый день, вот газету целиком. Я включал Радио Франс Интернациональ, чтобы слушать. Я ходил на недели французских фильмов, и это продолжалось все в институте в советское время. Потом я нашел место, где практически в гостинице, Серег, помнишь, из-под полы продавали газету «Монте Фигаро», а это было уже 30 копеек и 50,
не
большие
из-под полы,
деньги.
А не для всех.
Не для всех,
как
да, конечно.
Как бы для
мне оставляли, мне,
да.
Мне тетушки оставляли.
И там самое главное было пройти между двух медведей, один швейцар, а другой чучело медведя.
Совершенно верно. Гостиница Берлин, ныне Совой.
Да,
верно.
Опять совершенно. Совой, да. Да.
Опять Совой, да. И я потом эту газету вот друзьям давал, да, покупал, ну, большие деньги, десятка в месяц.
А потом, когда ты почтальоном работал.
Да, но это уже потом, так что фильмы подписаны. На французском, потом в 90-е годы я уже стал корреспондентом «Эхо Москвы» на Парламентской ассамблее Совета Европы, и считай, 4 недели в году, ну месяц в году, то есть на 4 недели я ездил в Страсбург, естественно, говорил только на французском, продолжал читать книги на французском, смотреть фильмы на французском. Ну вот.
Ну так на ходу и поддерживается.
Да. Ну, к сожалению, да. Вот вчерашнее интервью ЛСИ показало, что полтора месяца без языка, и уже начинаешь путаться в словах, в падежах. Там,
ну ничего, это быстро восстанавливается.
Это быстро восстанавливается.
Как велосипед, это в общем-то да. Так, вопрос здесь у Натальи Николаевны. Вопрос из такого далекого будущего, который я себе представить не могу. Как вы думаете, возможно ли, спрашивает Наталья Николаевна, возможно ли появление неопутинизма в отдаленном будущем, как здесь, как появляется неосталинизм?
Да, конечно. Тут как раз я представить себе могу, потому что мне представляется, но это длинный, серьезный, может быть, для сегодняшней ночи, Наталья Николаевна, разговор, поскольку осталось 15 минут, а там все-таки безразмерное время будет с 22 сегодня. Смотрите, мы видим вот эту волну права популизма, которая включает в себя имперскость и национализм, мы видим, которая эта волна поднимается в том числе в западных странах, но не только в западных странах. Имперскость у нынешнего руководства Китая мы видим, у нынешнего руководства Индии мы видим, да, это все есть. Кроме того, мы знаем о том, что, скажем, говорили о Франции, что сейчас на первом месте по опросам, если бы президентские выборы, то был бы, пришел бы лидер Национального фронта Марин Ле Пен, пришла бы. Только сегодня мой хороший знакомый, бывший десятилетием, 13 лет он был премьер-министром Нидерландов, Рютте, который подал в отставку, уходит из политики, заявил о том, что его партия готова к блоку с крайне правыми, с Гертом Вилдером, помните этого человека, да? И в Европе вот эти крайне правые популисты, они растут при поддержке населения. И это часть, Наталья Николаевна, часть того, что вы назвали неопатинизмом, а я называю правопопулистской политикой или партией страха со стороны избирателей. Мы видим, что Трамп пока, как минимум, несмотря на все уголовки, идет наравне с Байденом, а то и опережает его по опросам. Мы видим, как в Аргентине, правда, там левый популист, якобы либертарианец, но абсолютно с правыми лозунгами, в том числе с империалистическими, в этом смысле. В смысле политики, не в смысле экономики, в смысле политики. Так что это такой тренд на сегодня. И самое главное, Наталья Николаевна, что мы видим, что развитие соцсетей, оно поощряет вот этих крикунов правых популистов, которые играют на самых низменных чувствах людей, которые у нас у всех они есть, да, это, сейчас на меня обидятся, это страх и ненависть.
Конечно.
Страх и ненависть.
Конечно.
И те политики, которые играют, они
и
сами,
на
может быть, не
руководствуются. Набрать можно.
Да. И да. Политики, которые играют на этом, они это очень хорошо понимают. Они, может быть, сами вполне себе рафинированными, интеллигентными вижу, но в политике очень важно набирать голоса. И они играют на этом, на страхе и ненависти. И это у них на щите. Это у них, и, собственно говоря, Трамп, он на страхе и ненависти выиграл выборы уже в 2016 году. И вот эти крайние правы, да и Владимир Владимирович, если говорим о 2024 году, вы подумаете, да, о чем это? Страх перед Западом и ненависть к украинцам. Это вот эти лозунги на самом деле, которые, конечно, закамуфлированы словами справедливости, и там безопасность, и, конечно, есть кусок безопасности, но в основном, вот в чувствах, в эмоциях, в эмпатиях, да, да, это там. Не в расчете у населения, а вот кто виноват? Ненавидьте их, потому что вот. Вот такая история. Так что, Наталья Николаевна, на ваш очень умный и глубокий ответ, вопрос я даю, к сожалению, очень дурной ответ.
Это ответ абсолютно естественный. И наш там с Ахмадеевым опыт 55 передач про тиранов
по понедельникам,
напоминаю. Всегда через паузу, всегда возрождается.
Ну, люди за 5000 лет не сильно изменились, и в людях разные чувства, в людях всегда дремлют разные чувства, которые можно внешне, в том числе внешне стимулировать. Конечно, у всех свое сопротивление, у каждого свое, у каждого человека, у каждого индивидуума свое сопротивление этому, иногда не сопротивление, но свои барьеры. Но эти барьеры к самым таким простым чувствам страха и ненависти, они очень легко ломаются. Конечно. Очень легко ломаются.
Но поэтому я всегда и считал, и буду считать всегда, что государство нормальное обязано сидеть задом на крышке ящика Пандоры, а не вычерпывать
из него. Как бы это сделать, да. Все правильно, но как бы это сделать?
Ну, потому что кто-то должен все время за этим смотреть.
Это все
равно,
как бы это сделать? Вот. Как бы это сделать? Да. Я вот могу сказать, что такая вот история, может быть, вы пропустили, некоторые политики в Германии, вы знаете, да, что альтернатива для Германии, АФД, сейчас, ну, как минимум на втором, а то и на первом месте, вообще на втором, на первом ХДС по опросам, да, христианская демократия, оппозиция, а на втором альтернатива для Германии, уже обойдя социал-демократов, естественно, зеленых, левых, всех. И вот некоторые политики социал-демократов говорят о том, что надо эту партию запретить. вообще как партию запретить, потому что она антиреспубликанская и значит антиконституционная, она уничтожает и борется с республиканскими ценностями. И сейчас в Германии начнется дискуссия по этому поводу. Спросите Курникова, который там в Германии, он следит за этим, Макс, и он просто более подробно, чем я, он и Ирба Блоян могут вам про это рассказать. Только заранее спросите, чтобы они подготовились. Но вот эта история, вот, а это вот сидеть на ящике Пандоры, а куда деться избирателям этих 24%? Процентов, четверти. Да? И это тоже вопрос для государства. А вы им что предлагаете взамен? И здесь как раз не только сидеть задом, но и предлагать альтернативу. Конечно. Но это, ну, конечно, а кто?
Хорошо, вот опять голландцы мои любимые. Альтернатива красиво звучит.
Да, да. Да. Мои любимые нидерландцы, Рюты, которые вот либерал.
Нет, это не значит, что просто сидеть и не двигаться, вот. А это означает
проблема.
Запер на замок и предлагай другие ящики.
В этом смысле политика, да. Путина, как, или путинизм, как вы говорите, не исключение.
Это не исключение.
Орбан в Венгрии, Качинский в Польше, да, они, конечно, другие, с другими возможностями, но логика та же самая. Логика та же самая. Недаром в книге Гуриева Орбан демократически избранный. Премьер-министр, да, то есть его партия победила, демократически избранная, да, называется диктатором.
Конечно, диктатор.
Ну, я тебе говорю, но демократически избранная, да. Евросоюз и НАТО. И там вот Орбан.
Если он раньше нас помрет...
Не надо, подожди, я хочу интервью, да. Не надо помрет.
Нет, если
не
он раньше помрет. Нас с Айдаром помрет, то мы про него передачу сделаем.
А в этом
мы
смысле?
Только, мы только
а в этом
о мертвых
смысле?
Делаем, да.
Ну, может быть, да.
Да. Замечательно, Хольгердорф. У немцев была своя коммунистическая газета? Здрасте, у них целое государство было коммунистическое. Целая германская демократическая республика. Это про то, что ты «Иммунитэ» читал. Вот, да. У немцев была. Да. Ну, кстати говоря, и про коммунистическую газету Федеративной Республики. Там было две коммунистические партии, КПД и это самое.
Одна была запрещена.
Ну да. Одна была там.
Ну, бог с ним.
И так далее. Вот. А французское телевидение, конечно, после перестройки у нас пошло. А сейчас закрылось. Да, но сейчас интернет.
Ну, сейчас можно смотреть, да,
интернет где угодно. Набираешь ты F1 или там F2, или что угодно, ты набираешь F24, и все у тебя получится. С прекраснейшим звуком и великолепным изображением. Как теперь попасть в Страсбург? Имея визу,
я был недавно в Страсбурге, встречался, если кто не за мной следит, вот, ну как, Стамбул, Париж, дальше на скоростном поезде ТЖВ 2 часа в центр Страсбурга. Но у нас уже там нет, России уже там нет.
Николай из Вологды. А будет ли, спрашивают, а будет ли ссылка на ночной стрим? Когда может донатить с вопросами?
Да, конечно, но с 22 как выстрелим по Москве, Николай, с этой секунды и все. И спасибо вам большое за вопрос. В 22 сегодня по Москве.
Не знаю, можешь ли ты ответить на этот вопрос, но я его все-таки задам. Вопрос, бывали ли такие моменты, он здесь был очень-очень высоко, очень давно, бывали ли такие моменты в твоих беседах с Пицховым, когда он фактически говорил: Леш, я все понимаю, и ты прав, но пойми,
я,
вот такого типа.
Я частные разговоры не публикую.
Ну, я вот ждал.
Да. И разговоры бывают с людьми и повыше Пескова, и пониже Пескова, и Дмитрий не самый, как это сказать, частый мой собеседник, вот так я скажу.
Так.
Но мы спорим, если касается вот, если вы имеете в виду про военную операцию. Мы с ним спорим, продолжаем спорить, продолжаем приводить друг другу, кидать в морду друг друга факты, да, без оскорблений. Он мне говорит, что я ошибаюсь, я ему говорю, что он ошибается, и вот фактура, а вот другая, а вот еще фактура, а вот еще фактура. Вот так пока расходимся. Но поскольку, когда я говорю, что мы дружим, мы говорим и о семьях, о детях, это вот дружба-то вот она не столь про политику на самом деле, но спорим, да, и не соглашаемся, да. Но я со многими друзьями не соглашаюсь, что ж теперь.
Я думаю, что мы уже все, что можно было сказать за это время, о письме, о заявлении фактически Навального, уже все сказано.
Вечером спросите, скажу, но еще раз повторяю, да, что то, что касается личных выпадов, совсем не интересно. А что касается содержательной части, очень коротко скажу, что очевидно, что это он, и для меня нет никакого вопроса, кто это написал, он это подписал. Понимаете, да? И значит, это его текст. Это первое, и это надо просто закрыть эту тему, она отвлекает от главного. Он начинает ловить электорат, ловить поддержку среди тех, среди путинского большинства. Вот этими своими заявлениями. Ну, Григорий Алексеевич Явлинский через 10 минут будет у нас в эфире, так он и Явлинского там повторяет. Про 90-е-то. Так что как раз можно будет обсудить. Ну, чуть подробнее, если давайте вот тогда туда вот, на 22, там же полно времени, безразмерная ночь у нас с вами будет.
Вот считает Витер у нас, что АФД, Орбан, прочие правые, так называемые европейские партии, профашистские партии сидят на подсосе путинизма. Влияние их ограничено. Расскажите лучше про партии в Российской Федерации. У нас нет партии.
Как это влияние ограничено, когда правительство Орбана может заблокировать и блокирует любые решения НАТО и ЕС? Ничего себе ограничено. Это вы что-то придумали. Просто. И поскольку в базе вы придумали, то отвечать на это бессмысленно. А что касается подкормки, ну, мы знаем конспирологические теории. Вообще, на самом деле, это марсиане все сделали. И Путин сидит на подсосе у марсиан. Или венериан. Если вот такая аргументация, такая логика, то, вы знаете, это вот есть эфиры у таких людей, которые вот про это. Там РЕН-ТВ всякие, тарелки летающие. Вот туда, пожалуйста. Ну, это несерьезно.
Так, о... Замечательно, Давид из Минска, 27 лет, у меня сегодня свадьба, поздравьте меня, скоро начинаем отмечать.
Давид, поднимите рюмку за нас, за рюмку, а мы за вас, мы за сегодня вас. Тоже, вот Сереж, запомни, мы когда сегодня пойдем с тобой обедать, мы рюмочку за Давида, как без девушку меня. Зовут, Давид, быстро.
Я за рулем.
Я подниму знаю. Две рюмки, подумаешь, я не Давид, знаю. Быстро напишите, как зовут вашу невесту, мы за них сегодня выпьем через 2 часа.
Так.
Присоединимся к свадьбе в Минске. Если пришлют имя, не пропусти, Серега.
Анна говорит, почему вы считаете Орбана плохим и тираном?
Я не считаю Орбана плохим и тираном. Я сказал, что Сергей Гуриев в своей книге назвал его диктатором. Я цитирую. В конечном итоге, Анна, вы задали очень важный вопрос. Спасибо вам большое в конце. Научитесь, наконец, все, и мы тоже, Сережа, должны этому научиться, различать мнение наше и анализ. Да? Я могу не считать Орбана тираном, но я говорю, есть эксперт по диктаторам, который написал огромную популярную книгу с точки зрения науки. И там Орбан диктатор. Но мы с вами знаем, как он поступает с прессой, с юстицией, да? Какие принимаются решения, как Евросоюз его возвращает к демократическим правилам, мы это знаем. Да? И это анализ. А мое мнение будет, когда я возьму у него интервью и задам ему вопросы. И в этих вопросах будут видны его ответы. И вы сами сделаете вывод.
Так достаточно...
Имя невесты смотри, пожалуйста.
Ну, я сейчас, ну, да, господи. А у меня сегодня внук родился, Леонид Дмитриевич.
Леонид Дмитриевич отдельно, и за него выпьем, извините.
Генриетта говорит, что Давид уже ушел на свадьбу.
А черт, Ну, выпьем за Давида и Давида, хорошо. Чтобы было больше Давидовичей.
Игорь, 35 лет, из Дакара.
Так,
Париж-Дакар. Знаете, человека, который ставит интересы людей выше своих. И является ли Навальный таким человеком?
Хороший вопрос. Но я думаю, что в какой-то момент... Любой человек может поставить интерес. Смотрите, за любые решения люди расплачиваются. Если вы принимаете какое-то решение, которое ударит по вашей репутации в пользу другого, но вы знаете, что вы потеряете в репутацию, это значит, что вы ставите свои интересы ниже, чем интересы тех людей, ради которых вы пожертвовали своей репутацией. И в этом смысле Навальный тоже совершает такие поступки. Он сидит за вас, он приехал, я повторяю, с моей точки зрения, это ошибка, но он приехал и сел за вас. Понимаете? И в этом смысле, да, вот он поставил ваши интересы выше своих. В этом смысле, в смысле вашего вопроса, это так. И поэтому, когда ты жертвуешь своей репутацией ради кого-то другого, заложников, не разговаривайте с дьяволом, вы портите свою карму. А если в руках у него решение о заложниках, тогда как, с кем разговаривать?
Карма штука сложная.
Ну, репутация, прочим. Карма, интересы.
Да, да. Да. Но здесь еще есть один очень важный
Давай
нюанс,
быстро.
Последний, да, что интересы свои, просто они настолько, вот эти интересы людей, они становятся интересами самого человека.
Ну,
вот когда вот, потому что и Корчик, вот и так далее, вот то, что вы говорите, этот человек так видит и свой высший интерес.
Ну, возможно, я от имени этих людей говорить не могу, я просто говорю о том, что ты всегда чем-то жертвуешь.
Да.
Тогда,
да.
Да. Ну вот, да. Если ты готов пожертвовать своими, повторяю, репутацией, интересами ради того, чтобы спасти других людей, то в вопросе, который задан, задан, это да. Да, да, знаю таких людей, их очень много. Я, пожалуй, меньшинство знаю обратное.
Друзья мои, через 5 минут встречаемся с Григорием Явлинским. Готовьтесь, быстренько куда-нибудь сбегайте и прибегайте назад.